У нее были проблемы с семьей, применяла к ней домашнее насилие, и она хотела уйти из дома, но у нее не было ни денег, ни возможностей, и она опасалась, что ее будут принудительно возвращать назад.
Родственники пытались изгонять из нее джиннов, как это называется, на Северном Кавказе. Она несколько раз попадала в психиатрическую клинику.
Накануне она была очень счастливая, потому что купила себе гитару, о которой долго мечтала. А на следующий день она мне пишет, что слышит голоса на ингушском языке, слышит, что кто-то, значит, пытается вломиться в ее квартиру, была в панике.
Какая-то незнакомая девушка в Назране пишет вам, программисту в Петербург, просит вас ей помочь.
Почему вы написали игру о проблемах девушек Северного Кавказа?
Для многих из, допустим, моих друзей было бы просто немыслимо представить о том, что такие вещи вообще происходят.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
В ноябре полиция Санкт-Петербурга задержала 18-летнюю Лейлу Гирееву, которая сбежала от своей семьи в Назране. В видеообращении она говорила, что родственники ее избивают, применяют физическое насилие, заставляют употреблять какие-то таблетки и лечат от, как она говорила, атеизма. Лейла обратилась к правозащитникам за помощью и очень просила не выдавать ее семье, потому что она добровольно ушла от них 14 ноября и хочет дальше продолжать жизнь самостоятельно. В Петербурге Лейле помогал программист Владислав Хорев, он же автор игры «Побег в Москву», и мы чуть позже скажем, почему это важно.
И сегодня мы созвонились с Владиславом Хоревым и расспросим его подробнее о том, что произошло с Лейлой Гиреевой и о том, почему он помогает девушкам.
Владислав, ну, насколько мы понимаем, история с Лейлой Гиреевой, которой вы помогали вот как-то наладить свою самостоятельную жизнь, это не первая история, когда вы помогаете девушке из семьи северокавказских народностей начать самостоятельную жизнь и отделиться от опеки родителей.
Да, верно. До нее была Милана Магомедова. Получилось так довольно случайно. Но я сначала написал игру, потом со мной связалась Милана, потому что там ей кто-то скинул из знакомых, типа, смотри, про тебя игру написали. Она сказала мне про свои проблемы, и я подумал, ну, вроде не так уж и сложно. Она из Тюмени, нужно просто помочь ей переехать в другой город, обустроиться там, почему бы и не помочь. Я тогда еще, конечно, не знал, что все так завертится, но вот примерно так все и началось.
А дело Миланы, вот то, о котором мы сейчас упомянули, это история, происходившая год назад. А сейчас вот то, что происходило с Лейлой Гиреевой уже в Петербурге, как это связано с предыдущей историей? Почему вдруг Лейла Гиреева тоже попала в ваше поле зрения? Почему вы стали помогать ей? Как вы с ней познакомились?
Она написала мне в соцсетях, потому что я уже был к этому времени известен, про меня написали в новостях, и она мне написала тоже с той же проблемой. У нее были проблемы с семьей, применяла к ней домашнее насилие, и она хотела уйти из дома, но у нее не было ни денег, ни возможностей, и она опасалась, что ее будут принудительно возвращать назад. Получилось так, что в это время, в принципе, уже как бы никто особо помог ей не мог, то есть она уже обращалась. И я решил, что, ну, если никто не может, тогда, наверное, я помогу. Я прилетел к ней, с ней быстренько познакомился, купил ей билеты из Владикавказа в Москву, потом в Петербург, нашел ей жилье на первое время, дал ей немного наличных денег, чуть позже познакомился с адвокатами, которые мне порекомендовали.
Вот вы понимаете, что для человека постороннего, который слышит эту историю впервые, это все звучит очень странно. Какая-то незнакомая девушка в Назране пишет вам, программисту, почему-то в Петербург, просит вас ей помочь. Почему это? И вы ей помогаете из совершенно альтруистических соображений. Можете, пожалуйста, пояснить, а почему вы, в принципе, решили помогать, ну, не только Лейле, а вообще как-то обратили свое внимание на проблему взаимоотношения молодых женщин из семей на Северном Кавказе, их проблемы с родственниками?
Я успешный программист, я уже неплохо зарабатываю, свои основные материальные потребности я закрыл, и у меня, как и многих людей, появляется желание в том числе и делать мир лучше. Я не специально выбрал эту тему, но получилось так, что именно эта тема как бы выбрала меня. Я занимаюсь в свободное время разработкой игр и пишу визуальные новеллы. Я написал визуальную новеллу «Побег в Москву». И вот как-то вот она завирусилась именно в этом направлении, что именно из-за нее мне и начали, получается, писать сначала Милана, потом Лейла и так далее.
Но вы выбрали именно эту тему для своей игры, для визуальной новеллы «Побег в Москву». Почему вы написали игру о проблемах девушек Северного Кавказа?
Я сначала начал интересоваться этой темой, права женщин на Северном Кавказе, но в то время у меня просто появилась интересная мысль, что из этого вышла бы неплохая игра, если взять какие-нибудь истории, которые там рассказывают. Есть просто жанр игр такой, визуальная новелла, где суть в том, что игрок как бы читает книгу и принимает решение на месте главного героя этой книги. И вот истории, которые там рассказываются, они прекрасно ложатся на этот жанр. У меня просто были и другие игры, и в других жанрах. Я не только эту игру разрабатываю. Так что могло получиться по-всякому, но получилось так, что вот именно эта тема вот так повлияла.
А чья история вас вдохновила на создание вот этой визуальной новеллы «Побег в Москву»?
В первую очередь история, как эвакуировали чеченку Аминат Ласанову. И плюс еще были некоторые детали из разных других историй из паблика «Феминизм Кавказ». Для многих из, допустим, моих друзей было бы просто немыслимо представить о том, что такие вещи вообще происходят. Я выбрал именно эту тему, чтобы написать на эту тему игру, чтобы как раз немножко познакомить людей с тем, как обстоят дела на Северном Кавказе. И второе, чтобы просто сделать очень интересное приключение, в которое люди бы играли с удовольствием.
А вот вы сказали, что вас в первую очередь вдохновляла история Аминат Ларсановой. А расскажите, пожалуйста, что именно в ее истории вас зацепило, что вообще с ней произошло?
Насколько я правильно помню, у нее было несколько попыток побега. Ее один раз остановили в аэропорту, в другой раз она попыталась еще повторно сбежать, находясь в это время в Москве. Пробовала дозваниваться с разных номеров до правозащитников. В конце концов, через разные там пути, она оказалась за границей. И вот этот дух несгибаемости, он, да, очень сильно меня впечатлил. И некоторые детали оттуда, из этой истории, я перенес в свою игру.
Ну вот, насколько я помню, в этой истории с Аминат Ларсановой родственники пытались изгонять из нее джиннов, как это называется, на Северном Кавказе. Она несколько раз попадала в психиатрическую клинику и даже рассказывала, что какой-то знакомый ее семьи приходил к ней несколько раз в этот стационар, где избивал ее палкой и читал Коран. А родственники считали, что это вот все нормально, и никак не реагировали на просьбы прекратить избиения. При этом правоохранительные органы федеральные ничего не делали, и Следственный комитет переадресовал жалобу Аминат на насилие со стороны родственников и принудительное лечение в, собственно, Чечню, откуда она избежала, а там дело спустили на тормоза. Вот с вашей точки зрения, насколько эта история типична для современного Северного Кавказа?
Я сам не могу точно сказать, но судя по тому, что я слышу, читаю в новостях, да, такое встречается, такое бывает, и не следует закрывать на это глаза.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разговариваем с программистом Владиславом Хоревым, который помогает девушкам с Северного Кавказа избавиться от навязчивой опеки родственников и начать самостоятельную жизнь.
Давайте тогда вернемся к двум конкретным историям, в которых вы были непосредственно задействованы. Самый первый – история Миланы Магомедовой, которая вообще-то жила с родителями в Тюмени, и история Лейлы Гиреева. Что общего в этих двух историях и в чем их принципиальное отличие?
Общего, пожалуй, в том, что обе семьи с Северного Кавказа, в обеих семьях дочь хочет жить отдельно, родители этого не позволяют, и у дочери есть интересы свои какие-то, которые не одобряются родителями. Принципиальная разница, наверное, в том, что, как это ни странно, родители Миланы оказались более современными, более обрусевшими. В конце концов, я так понял, они отпустили Милану и больше ей не чинят препятствий. С родителями Лэми, я так понял, будет сложнее.
Вы выпустили свою игру «Побег в Москву». Это было, насколько я понимаю, 2 года назад, где-то в конце 2020 года.
Да, верно.
И, как вы рассказывали в одном из интервью, вскоре после того, как игра вышла, к вам обратилась Милана Магомедова.
Да, она узнала про мою игру, поиграла в нее и написала мне. Сказала, что у нее такая же ситуация и собирается бежать из дома.
А как она вас нашла?
В игре есть титры, там указаны мои фамилия и контакты. То есть как со мной связаться, паблик, принадлежащий игре и так далее. Вот так она мне и нашла в ВКонтакте и написала мне. Я ожидал, что фанаты будут, возможно, даже кто-то и напишет, но я не ожидал, что случится прям так скоро.
А когда она вам написала?
По-моему, где-то спустя пару недель после релиза.
А что было в этом письме и вообще какова была ваша реакция на него? Не подумали ли вы, что это какой-то розыгрыш или провокация?
Вообще, да, было немножко неожиданно. Я не думал, что это розыгрыш, потому что розыгрыши обычно настолько продуманно не пишутся, и там такие прям продвинутые истории нет. Она мне рассказала про свою ситуацию, рассказала свои проблемы, я ей дал несколько советов. Мы так переписывались некоторое время. У нее были разные идеи, то есть она сначала собиралась, может быть, прямо в Тюмени где-нибудь жить отдельно от родителей, может быть, уехать за рубеж, может быть, уехать в Москву, в Петербург. В общем, она прикидывала разные варианты, я ей давал разные советы, и в конце концов я предложил ей свою помощь. Если хочешь, давай, я помогу тебе переехать в другой город, и там обоснуешься.
Ну вот здесь, опять же, у очень многих комментаторов к вашим тоже интервью, к истории Миланы Магомедовой и даже у ее родителей, насколько я понимаю, возникла куча вопросов, как это так? Мужчина молодой, вдруг девушке тоже молодой, решается помочь без всякой корысти, без всякой задней мысли. К вам когда-нибудь предъявляли прямые претензии в том, что вы какой-то там совратитель, похититель, и как складывались ваши отношения в этом смысле?
Нет, совратителем меня не называли, похитителем меня называли только дагестанцы и родственники. Сначала они, конечно же, про меня не знали. Узнали про меня только когда Милану похитили во второй раз из Петербурга. Более-менее они начали со мной общаться только когда я организовал второй раз ее побег из дома. Тогда мне начали звонить ее брат, в конце концов мне начала звонить ее мама.
А расскажите, пожалуйста, какая была последовательность событий? Вот вы говорили, что вы переписывались с Миланой, давали ей какие-то советы, потом сказали, что вы готовы помочь. Вот что было дальше?
Мы договорились, что в назначенное время я прилетаю в Тюмень, и я с ней знакомлюсь, мы там общаемся. Если она мне доверяет, если я ей доверяю, тогда выполняем план. План заключался в том, что мы сначала улетаем в Турцию для безопасности, потому что у меня была небольшая паранойя, и я думаю, что сразу начнется жесть, как вот в всех этих историях с Аминатом Асановым, например, розыск, уголовное дело и так далее. В назначенное время я прилетаю, соответственно, знакомлюсь с ней, мы улетели в Турцию, и мы там некоторое время провели, просто гуляя по улицам Стамбула и обсуждая, что вообще можно теперь дальше делать. В конце концов, Милана говорит, нет, я все-таки хочу жить в Петербурге, я бы лучше вернулась туда. Мы потом из Стамбула улетаем в Петербург, я там помогаю ей найти квартиру, помогаю ей найти работу первую, показываю там, допустим, как пользоваться метро вообще. В какой-то момент ее мама узнает, что она в Петербурге, и говорит, давай я приеду. Мама приезжает, смотрит, как Милана живет. Милана все еще скрывает, что общается со мной. Кроме мамы и Милана, оказывается, прилетели из Тюмени ее другие родственники и отец. В этот момент, собственно, то, что я называю похищение, это когда в ее квартиру врывается отец каким-то другом семьи. Отец ее бьет, и они начинают там копаться в ее вещах и выяснять, почему она сбежала, и собираются отправлять ее домой. Об этом узнаю я приезжаю туда по адресу, вызываю полицию, и, ну, если коротко, то в конце концов нас всех забрала полиция. И дальше в отделении полиции начинают выяснять, кто прав, кто виноват. К сожалению, там вытащить, спасти Милану не получилось. Вместо этого меня обвиняли в том, что я вербую людей в Сирию, куда-то там еще. И в конце концов, меня отпускают с одной стороны, с другой стороны, Милану отдают родителям, а ее возвращают в Тюмень.
В тот момент, когда Милану увезли домой, что происходило дальше? Продолжали ли вы с ней общаться? Продолжала ли она пытаться убежать? И как это все происходило?
Через некоторое время она нашла способ выйти со мной на связь. От нее я узнал, что ее держат дома и запретили общаться, у нее отобрали документы, у нее отобрали, соответственно, телефон и дают ноутбук только для того, чтобы учиться. Но она, в общем, нашла способ связаться со мной. Она все еще хотела сбежать из дома. Ей все это очень сильно не нравилось, и мы начали планировать. В конце концов, мы договорились на следующем. Я приехал в Тюмень, подготовил автомобиль, припарковал возле ее дома. В этом автомобиле спрятал деньги, запасной телефон с уже залогиненными соцсетями. Одну из дверей оставил в машине незапертой, сообщил данные этого автомобиля в Милану. В нужный момент она должна была просто выбежать из квартиры, сесть туда, спрятаться и связаться со мной. Сам я в это время арендовал квартиру неподалеку и жил там и ждал часа X. Но просто дело в том, что ее дома одну никогда не оставляли. Ее все время, когда она куда-то шла, ее мать сопровождала, дома все время ее кто-то охранял, либо там тетушки какие-нибудь, либо там сестра, либо еще кто-нибудь. Она улучшила момент, когда дома была только сестра, быстро оделась, быстро выбежала из подъезда. Внизу я уже в автомобиле ее ждал. Она села в автомобиль, и мы поехали из Тюмени. Я ее довез до Челябинска, и дальше она добралась уже до Екатеринбурга на следующий день.
А когда оживились ее родственники?
Сначала мне начали звонить полицейские, где-то примерно спустя 1-2 дня. Потом дальше уже после полицейских начали звонить ее родственники и спрашивать, что вообще, кто я вообще такой, что я делаю, зачем я это делаю и так далее. Я говорил, что я друг Миланы, и она попросила о помощи, и я решил ей помочь.
А родственники, насколько я понимаю, называли вас похитителем. Собственно, они заявление о похищении подали в правоохранительные органы, а потом таким же похитителем стал и адвокат Миланы, которого нашли ей в Екатеринбурге. Ну, похитителем в кавычках.
Да, причем Милану объявили в розыск, но ее объявили в розыск не как похищенную, а как пропавшую без вести, как будто она просто потерялась. В этом смысле здесь получилось намного проще, чем, допустим, в случае с Лейлой Лагереевой. В конечном счете, ну, вот эти вот обвинения в похищении, они рассыпались, и по ним не было никаких действий.
А чем закончилась история, ну вот в частности, с Миланой Магомедовой? То есть она осталась в Екатеринбурге, уголовное дело рассыпалось, и все мирно разошлись?
Не совсем так. Дело в том, что Милана себя чувствовала не очень спокойно в Екатеринбурге. Она все время опасалась, что ее попытаются снова похитить. Вот мы договорились так, что она уедет за рубеж примерно уже в октябре. Она покинула Россию, и с тех пор сейчас она учится за рубежом. Где конкретно учится, я не буду называть из соображений безопасности.
Вы сказали, что история с Миланой Магомедовой была, ну, несколько проще, и помогать ей было проще, чем к обратившейся к вам совсем недавно 18-летней Лейле Гиреевой. Почему Лейле было помогать сложнее?
Лейлу обвинили в краже имущества, и на нее сейчас, я так понял, возбуждено уголовное дело, и вот это все очень сильно осложняет, потому что это и ставит меня под удар тоже, что я типа пособник преступника. Там история еще не закончена. До счастливого финала нужно ждать долго.
А как появилось это дело? Кто ее обвинил в краже?
Лейла узнала, что она находится в федеральном розыске, причем там отмечено, что разыскивается по статье Уголовного кодекса. Мы сходили к адвокату Александру Передрук. Он объяснил ситуацию, объяснил, что это означает, и сказал, что сделает адвокатский запрос, попробует выяснить, что там за уголовное дело. И также одновременно Лейла поговорила с мамой, спросила, какого черта меня в розыск подали, заберите заявление и так далее. И мама как-то укончила, отвечала. В общем, уже было понятно, что это кто-то из родственников написал заявление. Это было буквально за несколько дней до того, как ее нашли и задержали, собственно.
А расскажите чуть подробнее о том, вот как ее нашли, как задерживали.
Она была на своей квартире накануне. Она была очень счастливая, потому что купила себе гитару, о которой долго мечтала, собиралась учиться музыке. А на следующий день она мне пишет, что слышит голоса на ингушском языке, слышит, что кто-то, значит, пытается вломиться в ее квартиру. В общем, была в панике. Я сразу же связался с адвокатом. По пути я также связался с знакомыми журналистами, связался с Светланой Анохиной, чтобы она дала огласку ситуации. И когда мы приехали, там уже ингуши и родственников не было, но там уже были полицейские. Ее задержали, отвели в отделение, и сразу же адвокат с ней проследовал в отделение полиции. А я в это время остался ждать снаружи.
Так а что, по версии родственников, она украла? В чем ее обвиняют?
Вот это тоже мне не очень понятно, потому что сначала была информация, что она украла деньги и ценности на сумму 75 тысяч рублей. Потом там была сумма 250 тысяч рублей. Вообще, если честно, у меня подозрение такое, что никакого там уголовного дела нет. Просто как-то там на коррупции все замазано и сделали так, что типа на нее уголовное дело есть и типа на нее какое-то заявление есть. Хотя, может быть, по факту ничего такого вообще нету. Просто чтобы ее задержать и вернуть домой.
А где она сейчас? Что с ней?
Я сейчас не могу говорить, где она. Ей занимается правозащитная группа СК СОС. В конечном счете ее поздно ночью отпустили из отдела полиции. Я в это время дежурил снаружи. Я ее встретил, поздравил. Дальше потом подъехали уже представители СК СОС и сопроводили ее в безопасное место.
А вот кроме Миланы и Лейлы, кто-то еще пытался связаться с вами и запросить вашей помощи?
Была еще одна дагестанка, но я, во-первых, не буду раскрывать ее имя, во-вторых, там было все очень просто и скучно. Там как раз у нее родители оказались самые адекватные и в конечном счете отпустили, не было ни розыска, ничего.
А что значит просто и скучно? Расскажите, пожалуйста.
Это означает, что все прошло именно так, как я и планировал. Я тоже, как в случае с Миланой, познакомился, встретил, привез в другой город, помог найти жилье, работу и на этом распрощался.
А за все это время были ли к вам какие-то претензии со стороны правоохранительных органов? Вот вы упоминали, что к вам приходили полицейские, когда Милану разыскивали, угрожали возбуждением дела о похищении, насколько я понимаю. Что вообще было? Насколько вы на себе ощущали давление со стороны полицейских? Были ли какие-то реальные угрозы или действия с их стороны?
Это возникало только во время самих историй. В случае с Миланой это было, когда в момент ее похищения я позвонил в полицию, и нас всех забрали в отдел полиции. Пришел сотрудник центра A и начал меня опрашивать, выяснять, почему я этим занимаюсь и так далее. Я, да, чувствовал давление, конечно, с его стороны, но постарался многого не говорить. Еще во время второго побега Миланы мне также звонили полицейские, приходили по моему адресу, пытались найти Милану, но тоже все в рамках закона. Я в это время уже нашел себе адвоката и просто по его совету писал, что в соответствии с 51 статьей не буду писать ничего в документе с объяснением. Третий раз, естественно, это в случае, когда меня буквально вот совсем недавно, как раз когда задержали Лейлу, задержали также и меня, тоже сотрудники центра, только уже в Петербурге, и отвели в свой отдел и там допрашивали. Там я тоже сказал, что без адвоката говорить ничего не буду, ко мне приехал мой адвокат. С ним мы обсудили, что можно писать, что нельзя, и в итоге тоже объяснением все и закончилось.
Скажите, а вот за этот год, что вы вдруг оказались втянуты вот в эту правозащитную борьбу, какое у вас впечатление сложилось о деятельности правоохранительных органов? Вот есть совершеннолетние девушки, которые говорят о том, что хотят избавиться от опеки родственников. Почему правоохранительные органы помогают не им, а их родственникам скорее? Ну вот судя по тому, как развиваются истории.
Кстати, как это ни странно, мне как раз кажется, что правоохранительные органы в разных регионах бывают разные и действуют по-разному. В случае с делом Миланы буквально чувствовалось, что в Тюмени у нее в полиции есть родственники, поэтому там они довольно быстро шевелились, пытались ее найти. Но вот когда это дело отправляли в Екатеринбург, там оно уже подвисало, потому что екатеринбургским полицейским было, ну, скажем честно, насрать на это дело. Там уже оно просто как бы разваливалось. Это дело также приходило в Уфу, где я в это время находился, и тоже уфимские полицейские просто с меня брали объяснение, отписку такую, и говорят, все, на этом все, просто напиши объяснение, и хватит. Понятно, что там, где есть, допустим, кто-то из диаспоры, там полиция стремится вернуть девушку, семью и так далее. Там, где никого из диаспор нет, там полицейским вообще абсолютно пофиг, и они не стремятся ввязываться во все эти истории. И подозреваю, что вот именно в этом причина, почему вот все так происходит.
Вот вы когда рассказывали об истории помощи Милане, об истории помощи Лейли и об одной истории, которую вы назвали, ну, совсем скучной, все было так неинтересно и просто, складывалось такое впечатление, что вы, помогая девушкам, будто бы еще вот играете, что для вас это, в принципе, как приключение. Это обманное у меня такое впечатление? Или вы действительно это как бы рассматриваетесь как часть своей визуальной новеллы, которая продолжается уже офлайн?
Да, вполне возможно, вы правы. Я, правда, думаю не об этих приключениях. Я вообще свою жизнь, в принципе, воспринимаю как игру. В конце концов, я же не хочу просто прожить скучную жизнь, я хочу сделать что-то значимое. Сделать счастливыми еще плюс одного, двух, трех человек, как-то изменить их судьбу.
А вы остаетесь в России?
Пока что да, но не уверен, что надолго.
А вы не опасались и не поступали ли к вам угрозы со стороны вот тех самых представителей диаспор, да, о которых вы упомянули? Может быть, кто-то писал личные сообщения или на улице подходил и что-то говорил, что не суйся, это наши традиции, это не твое дело, и вообще как-то успокойся.
Во-первых, только в интернете. На улице ко мне еще никто не подходил. Мне тоже все друзья предупреждали, что вот ты в такие истории ввязываешься, тебя там могут там зарезать и так далее. Но я сейчас просто понимаю, что это все на самом деле чушь, и все эти кавказцы, они не такие страшные, как про них говорят. В основном это интернет-бойцы, которые там начитаются истории, допустим, в пабликах в ингушских, и потом приходят к ним в личку и сообщают, что типа вот, что я делаю, давай там смелый такой, давай один на один и так далее. Но этих интернет-бойцов я просто блокирую.
На ваш взгляд, если бы российские власти федеральные дали какое-то указание прямое или хотя бы намек, то могли бы измениться традиции или, во всяком случае, демонстрация вот так называемых традиционных ценностей, которые исповедуют на Северном Кавказе в России?
Да, я думаю, без проблем. По моим ощущениям, например, в Дагестане такие изменения уже происходят. Люди чувствуют себя намного свободнее. По ощущениям, там достаточно много становится неформалов, там традиции потихонечку размываются, там уже смотрят на такие вещи, закрыв глаза. Даже полиция, в том числе в Дагестане, уже начинает потихонечку следовать закону. Минимальной политической воли хватило бы, чтобы все это пресечь. Просто почему-то федеральные власти этого не делают и просто закрывают глаза на это.
А с вашей точки зрения, почему они этого не делают?
Наверное, потому что у властей как будто есть дела поважнее. Сами понимаете, сейчас ситуации на фронтах, сейчас санкции, сейчас куча проблем в экономике. Ну и до этого как бы тоже все эти проблемы, они как бы третьестепенные, я так понимаю, с точки зрения федеральных властей. На них закрывают глаза.
Вы ждете каких-то существенных перемен в ближайшее время и в других регионах, не только в Дагестане, а, может быть, там в Ингушетии, в Чечне, я имею в виду перемен, связанных с житейским укладом, с традициями?
В ближайшее время нет, но такое рано или поздно случится. Просто уже растет поколение людей, которые мыслят по-другому, которая не хочет жить в этих традициях, и бороться против нового поколения бесполезно. Рано или поздно новые поколения всегда придут на смену старым. И вот тогда все и будет меняться.
Это был Владислав Хорев, автор игры «Побег в Москву», программист, помогающий девушкам избавиться от излишней опеки семей.
Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Наталья Джампаладова.
И я, Марьяна Тарачешникова.
Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox, YouTube, а также на сайте Радио Свобода.
Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.